новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». И мы с вами в ближайшие два часа будем самые свежие последние новости обсуждать вместе с вами и с экспертами. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там запущен, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем. Трехбальные пробки в городе. Внутренняя сторона МКАДа. Здесь затруднение между Верхними Полями и Каширским шоссе. Дорожно-транспортные происшествия на пересечении с радиальными магистралями. Внешняя сторона стоит между Варшавским шоссе и Калужским шоссе. И небольшое затруднение между Ленинградской и Волоколамкой по внутренней стороне. Третье транспортное кольцо. На севере трудно. Беговая улица, Ленинградский проспект, проспект Мира. А еще есть пробка, ну, такая неприятная достаточно, на пересечении с Комсомольским проспектом. А здесь еще ДТП. И по Садовому кольцу отмечу здесь пробки в районе 905 года, в районе Садово-Сухаревской улицы и в районе улицы Казакова.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту об изменении налоговой системы. Орбан заявил, что Зеленскому не очень понравился его мирный план. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что РГСУ разработал платформу для оценки социального статуса человека. И абсолютное большинство россиян хотят жить в России, хотят, чтобы их дети тоже жили в этой стране, следует из результатов опросов ВЦИОМа. Александр Бобров, доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, правительство внесло в Государственную Думу поправки к законопроекту об изменении налоговой системы. Речь идет о поправках, подготовленных ко второму чтению документа. Запланировано второе чтение на 9 июля, то есть в следующий вторник оно будет. Среди поправок следующее. Налог на прибыль в 5% для IT-сектора. Автоматическое освобождение от НДС для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения с доходом до 60 миллионов рублей. Туристический налог, который смогут вводить любые муниципалитеты. Некоторые уточнения в части прогрессивного НДФЛ, корректировки НДПИ на уголь и руду для производства удобрений. Вадим Зазько сейчас будет с нами на связи. Он декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Вадим Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как это может сказаться на экономике и вот деятельности предпринимателей, например? Можно ли сейчас об этом судить?
Речь идет об общих поправках или о каком-то...
Вот, ну, об общих поправках из того, что сегодня правительство вносило в Государственную Думу. Тут и IT, НДПИ, НДС, да. И так далее.
Ну, безусловно, мы видим, что в целом налог на прибыль прилагается к увеличению на 5%, да, 25%. Айтишники опять у нас являются особым привилегированным классом, и поэтому для них прилагается всего 5%. Поэтому мы видим тут заботу об IT в любом случае. Но, тем не менее, так как речь идет о справедливости, то подняли всем, подняли и им. Хотя напомню, что эти дополнительные 5% будут платить только те, кто не будет вкладывать свои деньги в дальнейшее развитие. Что касается автоматического освобождения от НДС, то это можно только приветствовать, потому что здесь реализуется принцип проактивности, который продвигает ФНС уже давно. Не надо излишние декларации, не надо уточнения, не надо и показывать, что у тебя нет 60 миллионов. ФНС все это видит в автоматическом режиме и автоматически освобождает от НДС. Это, естественно, только плюс.
А кто этим может воспользоваться?
Речь идет для индивидуальных предпринимателей, находящихся на ОСН, на упрощенке.
На упрощенке.
Вот. Да. Что касается туристического налога, то же самое. Ситуация такая. У нас в России достаточно огромное количество мест, интересных туристических мест, но вот те, кто содержит эти места, у них им не хватает денег для их более, как вот, качественной, для инфраструктуры. Дорога, гостиница, да, содержание музея. и местные, и региональные власти, наверное, недостаточно определяют для них денег. И вот эта возможность введения дополнительного налога, туристического сбора, да, туристического налога, я думаю, что это во многом позволит им вот эту вот свою инфраструктуру подлатать и сделать ее более привлекательной для туристов.
Но, да, есть, задача, да. Задумка сама по себе понятна, но интересный вопрос. Деньги, то есть, ну, будет ли прописано, куда пойдут деньги, и самое главное, что это будет отдельная статья, и этими деньгами нельзя будет подменить другие траты, скажем так.
Безусловно. Насколько вот мы понимаем из законопроекта, о котором говорит Минфин, они будут именно окрашены для туристических социальных нужд, скажем так. Поэтому здесь, безусловно, никуда в другое место они не уйдут. Мы в этом уверены. Что касается уточнений в части прогрессивного НДФЛ, ну, тут речь идет о цифровых финансовых инструментах, их приравняли к ценным бумагам, как мы понимаем, 13% платится до 2,4 миллионов в год и 15% свыше. Дальнейшей прогрессии не будет. Это тоже говорит о том, что правительство поощряет развитие цифровых вот этих финансовых вещей. Наверное, в нынешней ситуации это только плюс. Можно приветствовать. Что касается корректировки НДПИ на уголь и руду для производства удобрений, здесь тоже работает принцип справедливости. Производители вот этих вот всех дел долгое время получали довольно высокую маржинальность, норму прибыли. И здесь финансовые власти предлагают все-таки уравнять по НДПИ их и с газовиками, и с нефтяниками, чтобы все-таки работал принцип справедливости. И здесь, я думаю, тоже это только можно приветствовать.
Угу. Но в итоге вот эта система, во что все эти поправки, в какую систему вырисовываются? То есть что в конечном итоге мы хотим получить? Больше денег в бюджет? Более какое-то точное распределение? Вот постоянно звучит про этот принцип справедливости. А что есть этот принцип справедливости?
Принцип справедливости заключается в том, что все должны платить равно установленные налоги, чтобы не возникало дисбалансов в конкуренции, в том числе в производственной конкуренции, в том числе среди сырьевиков, в том числе среди производителей. Поэтому вот это перераспределение их прибыли, это и есть реализация принципа справедливости. Плюс, конечно, безусловно, это наполнение, дополнительное наполнение бюджетов. Этого тоже никто не скрывает. Но оно сделано не в ущерб бизнесу, а именно в возможности перераспределения уже сформированных прибылей, сформированных финансовых ресурсов.
Угу. Вадим Николаевич, момент по поводу НДС. Тут наша слушательница тоже отмечает, говорит, что, может быть, откажутся от этой льготы, потому что это невыгодно для тех, у кого НДС есть, и они будут покупать без НДСные услуги. Но имеется в виду, что откажется сам бизнес.
Пожалуйста, в этом и заключалась как бы вся фишка Минфина, правительства. Кто не хочет этим воспользоваться, кому необходимо работать с крупным бизнесом, выставлять счета для возмещения, да, то есть тем, кому удобнее и выгоднее работать с НДС, пожалуйста, вы можете работать с НДС. И там установлены вот эти вот ставки. Вот. А кому это невыгодно, пожалуйста, вы можете его не платить, как и не платили раньше. Поэтому для бизнеса предоставляется больше возможностей.
Но если бизнес воспользуется такими льготами, это значит, что их товары будут автоматически дешевле?
Ну,
просчитать это можно или нет пока?
Тут не ставил в зависимости дороже, дешевле. Это не значит, что те, кто пользуется НДС, их товары станут дороже. Нет, это скорее удобство именно исключительно для бизнеса. Потому что, как мы говорили, малый бизнес, крупному бизнесу невыгодно работать с малым бизнесом, потому что они не могут воспользоваться к вычету НДСа. И малому бизнесу, соответственно, было невыгодно работать с крупным, потому что вот такая ситуация. Теперь же финансовые власти предоставили возможность. Ты работаешь с крупным бизнесом, пожалуйста, используй НДС-ставку. Не работаешь с крупным, не используй НДС-ставку. Только развитие.
По поводу айтишников еще последнее уточнение. С вашей точки зрения, почему такое внимание, почему такие послабления довольно серьезные? И самое главное, не получится ли так, что будет, знаете, условно в акведах какой-нибудь там подмена понятия? То есть кто-то может воспользоваться этим не совсем правильно?
Я вас понимаю. Нет, не будет, потому что ФНС за последние десятилетия очень четко отслеживает бизнес-процессы. То есть не только формализацию, но и суть вещей. и бизнес-процессы им совершенно четко понятно. Почему такие преференции? Мы понимаем, потому что век цифровых технологий, потому что в предыдущие годы мы во многом опирались на зарубежные цифровые технологии,
да.
А теперь нам нужно это упущение наверстывать. Поэтому им такие преференции, это, наверное, правильно и справедливо.
Спасибо большое, Вадим Николаевич, вас благодарю. Вадим Заськов был с нами, декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук и профессор. Так, по поводу туристического, да, налога, что здесь, курортный сбор власти предлагают преобразовать в туристический налог, муниципалитеты получат право самостоятельно определять необходимость его введения, а также размер ставок. Максимальная процентная ставка по туристическому налогу будет составлять не более 5% от стоимости проживания. Другое дело, конечно, как это все будет по документам проходить, потому что одно дело, когда человек в гостинице остановился, а другое дело, когда человек, я не знаю, какой-нибудь домик снял, или квартиру снял, или еще что-то. А у человека, который сдает, соответственно, эту недвижимость посуточно, он не проходит как там, как гостиничные услуги. Вот тоже интересно, как это все будет проходить.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о реакции президента Украины на его предложение по регулированию российско-украинского конфликта. Орбан во время встречи с украинским президентом, вчера была эта встреча в Киеве, он предложил Украине прекратить огонь на время проведения переговоров. По словам венгерского премьера Владимиру Зеленскому, это предложение не очень понравилось. У Зеленского были некоторые сомнения по этому поводу. Ему это не понравилось. Он сказал, давайте поразмышляем, давайте подумаем об этом. Он уточнил, что у Украины уже был опыт прекращения огня, однако он, как считает Владимир Зеленский, был неудачным и не пошел Украине на пользу. Добавил венгерский премьер, что у него не было цели убедить Зеленского принять его предложение. Он стремился лишь донести до украинского президента позицию Венгрии по поводу мирного урегулирования. Вопрос, удалось ли ему донести эту позицию. И самое главное, а заинтересован ли Киев в том, чтобы Орбан доносил до него какую-то позицию? Потому что, по ощущениям, кажется, что у Киева есть своя очень там четкая, жесткая позиция, и она полностью опирается на мнение не Венгрии, а, например, Соединенных Штатов Америки. Вадим Трухачев с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Вадим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно оценить роль Орбана в урегулировании или в потенциальном урегулировании конфликта?
Его роль здесь – это проводник влияния Китая в Европе. Ну и отчасти политик, который пытается играть роль главного миротворца среди европейских политиков. Но на самом деле Орбан там преимущественно решал местечковые вопросы о положении закарпатских венгров. Мы обращаем внимание больше на то, что он говорил по поводу урегулирования, но это слова. А делами для Венгрии является возвращение этническим венграм в Закарпатье тех прав, которые их за последние годы лишили. Вот здесь как раз Орбан заручился поддержкой Евросоюза и будет продавливать Украину по этому вопросу.
То есть, получается...
Все, что он говорил по поводу урегулирования, это слова. Которые направлены на европейскую аудиторию. О нас он в этот момент вообще не думал. И о Зеленском тоже.
Но интересный тогда момент. То есть, получается, по сути, Орбан и с вопросом закарпатских венгров сейчас оказывается примерно в таком же положении, как оказывалась Российская Федерация с вопросами судьбы жителей Донбасса в отношении Украины за последние там, 10-12 лет.
Не совсем. Так, Венгрия, в отличие от России, национальное государство, где защита прав этнических венгров записано в Конституции. В России защита прав этнических русских, несмотря на то, что в 2020 году приняли поправку о государствообразующем народе, в Конституции не прописано. И Россия защищала жителей Донбасса не по национальному признаку, но это, собственно говоря, где-то и понятно, потому что четкую грань между русским и украинцем мы не проведем. Это скорее идеологическая уже грань, да, а не этническая.
Но и в данном случае, почему тогда у нас это трактуется, скажем так, что вот Орбан приехал впервые, там, с 22-го года он туда приехал, и как будто бы может на что-то повлиять, ну, то есть у нас чрезмерно много надежд в отношении Орбана, как у каких-то прорисовывается?
У нас чрезмерно много надежд относительно Орбана, который не является никаким пророссийским политиком. Он решает свои небольшие местечковые вопросы своей относительно небольшой и не очень богатой страны.
Ну, допустим,
Остальное для него попутно. Понимаете, если бы венгров в Закарпатье не обижали, Орбан бы ничем не выделялся из череды прочих европейских политиков. Ничем.
Но, значит, можно и дальше продолжить тогда логику по поводу защиты закарпатских венгров. Если позицию Зеленского не удастся по этому поводу продавливать. Паспорта, насколько мы знаем, венгерские раздавали в Закарпатье. И, соответственно, Орбану нужны будут какие-то усилия для того, чтобы там предпринимать попытки защиты этих людей. Ну, то есть это же все может раскрутиться. И при чем тут Китай еще?
А вспомним, что Си Цзиньпин в мае месяце приезжал во Францию, в Сербию, в Венгрию. Сербия и Венгрия сейчас постепенно превращаются в проводников китайского влияния в Европе. Китай им дает достаточно денег, а для Вучича и для Орбана, у которых отношения с Евросоюзом не лучшие, это для них дополнительная опора вне Европы. Ну и, соответственно, Орбан пытается на этом играть, сидя, оседлав китайский стул дополнительно и пытаясь отчасти даже от имени Китая разговаривать с Украиной.
А Украина послушает? Ну, может что-то сделать?
Она делает то, что ей скажут, но вы прекрасно сказали, где за океаном.
За океаном скажут. Ну, хорошо. А интересы Китая-то здесь в чем заключаются, если они делают ставку на Сербию и на Венгрию?
Китайцы привыкли делать ставку, когда они в какой-то регион заходят, на беднейшие страны этого региона. Ну, в Европе Сербия и Венгрия относятся отнюдь не к числу богатых стран, поэтому здесь китайская логика ничем не выделяется. С помощью освоения сербского и венгерского рынков, с помощью совместных проектов, они будут выходить дальше в Евросоюз и осваивать Европу. Для китайцев важно оторвать Европу от США. И Орбана они используют вот именно с этой целью. Они и Макрона пытаются использовать, но здесь сложнее. То есть... И вот с этой целью были выбраны эти три страны. Потому что Франция, ну, понятно, она во фронте с англосаксами всегда, в какой-то степени, да, но Венгрия и Сербия – это текущий момент.
Но получается, треки-то все равно, потому что мы же разные. То есть у китайцев свои интересы, но мы при этом уповаем на венгров, уповаем на Вучич и жалеем Сербию за то, в каком положении она сейчас находится. Но, по сути, венгры и сербы становятся проводниками китайских, но не российских интересов? Или никогда они не были проводниками российских интересов?
Ну, сербы были, венгры, конечно, не были. Но все-таки у нас разные исторические отношения.
Ну, конечно, да.
Сербы относятся к нам как к братскому народу, венгры нет. Но сейчас, по сути дела, Россия даже Сербии почти ничего предложить не может. Китай может предложить намного больше.
Китайцы просто деньги. Китайцы деньги предлагают.
Если бы только деньги, совместные проекты. И китайцы, если уж говорить о Сербии, очень много делают для того, чтобы африканские страны отзывали признание Косово. Это и мы этим занимаемся тоже, но китайцы этим сейчас занимаются еще больше. Поэтому даже Сербия становится в большей степени проводником китайского, а не нашего влияния. А Венгрии уж тут и говорить нечего.
А у нас не хватает компетентности, понимания, в какую сторону двигаться или что? С ними, я имею в виду, с Восточной Европой.
У нас не хватает, первое, денег. Второе, у тех же самых венгров, ну, существуют стереотипы в отношении нас, которые достаточно живучи, которые, безусловно, наше сотрудничество со всеми, кроме Сербии, ограничивают. А Сербия ограничивает география. Здесь мы, к сожалению, не властны. Ее где-то китайцы могут перебить деньгами, а мы это перебить, к сожалению, деньгами, эту неудобную для нас географию, не можем.
Но, насколько я понимаю, у нас есть какая-то уверенность, что, соответственно, сейчас отношения между там, европейцами, китайцами и американцами будут усугубляться, И, соответственно, вопрос возможности Китая в дальнейшем закрепляться в Европе. Ну, хорошо, ну, через Центральную и Восточную Европу они закрепятся, но, соответственно, Западная-то, она не будет идти в фарватере. Вы сами сказали про французов, что там сложно.
Ну, французы сами пытаются какую-то роль в мире играть. И пытаются, насколько это возможно, свою политику проводить. Но я бы тут не делил на Восточную и Западную Европу. Китайцы пытаются работать со всеми. Они из Португалии работают, они из Дании работают, они из Голландии работают. Другое дело, что в силу текущего момента с Венгрией им работать проще. Ну, а на китайцев нам нечего здесь рассчитывать, надо работать самим. Как бы тяжело здесь нам ни было.
Если у венгров была вот изначально задача по поводу там, решения вопроса закарпатских венгров, проводить интересы Китая и так далее, то зачем все-таки использовать вот эту историю заранее проигрышную по поводу призыва Украины прекращать огонь на время переговоров?
Дело в том, что Орбан сейчас превратился в политику общеевропейского масштаба, хотя он начинал как местечковый. И ему важно закрепить в глазах европейцев роль вот этого миротворца, который хочет и, самое главное, способен прекратить эту войну. И вот на этом он пытается завоевать популярность в Европе, и на этом пытается протаскивать в разных странах своих союзников.
Понятно. Спасибо большое, Вадим Владимирович. Я вас благодарю. Вадим Трухачев был с нами, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ. Как лихо все закручено на самом деле. Адам говорит, интересная логика у гостя. Венгрия продвигает интересы Китая, при этом Орбан друг у Трампа, у которого позиция против Китая. Но, опять же, нелинейно все. То есть надо смотреть пошире. Видите, Орбан пытается и отстаивать свои интересы, и использовать вот это окно возможностей по максимуму. Он, знаете, в этом окне возможностей еще откосы убирает, чтобы пошире было пространство. И раму туда не вставляет, а наоборот. Потому что, ну да, Венгрия в составе Европейского Союза поддерживает санкции против России коллективно. Но при этом венгры отстояли для себя право получать российские энергоресурсы. При этом еще венгерские представители приезжают, например, на вот там российские всякие форумы политические, экономические. Приезжают, да? Никто другой не приезжает из европейцев, я имею в виду. Плюс, понятно, действительно, китайцы приезжали, и почему бы этим не воспользоваться? То есть, видите, есть определенная проблема в трактовке тех или иных действий, что мы с вами немножечко линейно мыслим и фиксируемся именно на том, что для нас вот прежде всего, да, главное там, это перспективы, значит, по поводу украинского конфликта. Орбан поехал, вот чтобы что? Оказывается, тут, понимаете, тут еще слои есть. Да, поехал, конечно, да, сказал он, предложил какой-то план. И Зеленский сказал, нам это неинтересно. Ну, потому что это же там не Кирби приезжал и не Блинкен приезжал. Блинкен в данном случае. Вот. У Зеленского есть другие люди, которые ему укажут, сворачивать, не сворачивать и так далее. Ему вот Пентагон говорит, что, в общем, не против того, чтобы Зеленский бил по территории Крыма дальнобойным оружием. Это все, что, наверное, нужно знать по поводу перспективы прекращения огня со стороны Украины. Вот. А у Орбана есть еще и другие интересы, видите, и получается и на китайском треке работать, и на российском треке работать, на европейском работать, и на украинском. Вот так.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, и мы с вами продолжаем. РГСУ, Российский государственный социальный университет, разработал платформу для оценки социального статуса человека. Для этого предлагается пройти простое бесплатное анкетирование, которое занимает около 3 минут. Платформу назвали «Мы», пользователь может оценить свой социальный статус. С сегодняшнего дня стартовал проект, позволяет любому желающему получить оценку текущего социального статуса, то есть достижения человека на момент прохождения анкеты и социального прогноза, то есть оценку потенциала. Для этого предлагается пройти простое бесплатное анкетирование, которое занимает 3 минуты. Участник исследования может не называть своего имени, воспользовавшись псевдонимом, что позволяет сохранить полную анонимность. В РГСУ уточняет, что социальный статус показывает нынешние достижения человека, а социальный прогноз – его возможности для роста в будущем. Диаграммы, которые формируются на основе полученных данных отражает те направления деятельности человека, где он достиг наибольшего успеха и где есть возможность для роста. Джамарт Алиев с нами, он первый проректор Российского государственного социального университета. Джамарт Фазылович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а зачем это нужно? Сразу вот наши слушатели начинают писать, ага, мы приближаемся к Китаю и их социальным всяким рейтингам.
Ну вот ровно для того, чтобы не приближаться к Китаю, он и нужен. Смотрите, на сегодняшний день цифра в социальном пространстве реализована на Западе и на Востоке. Они реализованы по-разному, цифровые подходы. Если цифровой подход на Западе сугубо индивидуален, в чем-то даже эгоистичен, то цифровой подход в Китае, он такой, знаете, наоборот, инвертный, он такой про человейники, про человеческие муравейники, где роль индивидуального, ну, сводится практически к нулю.
Так.
И это, как говорится, один набор доводов для создания платформы «Мы». Второй набор доводов заключается в том, что человек вообще, в принципе, не мыслит и не ориентирует никакие свои решения на абсолютных величинах. Ему обязательно нужно сравнение. Для человека, там, условно говоря, рост 182 сантиметра носит чисто такой умозрительный смысл.
Он для меня нет, я как раз такого роста.
Да. И вот для вас тоже умозрительный, потому что вы относитесь к этой цифре лишь в связи с тем, что знаете.
Ну
что,
да.
А у соседа он поменьше, а у другого соседа он побольше. То есть человек не живет на абсолютных величинах, он живет на отклонениях и на разницах. И вот для того, чтобы не допустить сваливания в эгоистизацию, как на Западе, или в человейники, как на Востоке, мы и предложили вот эту вот платформу, которая основана на небольшой легкой анкете. Причем анкета, естественно, мы не требуем никаких подтверждений, достоверности данных. Это все на усмотрение самого человека, который отвечает ему на вопрос, что было с ним до момента анкетирования, какие у него есть и с этим перспективы дальше.
А где данные брались? То есть это какая-то нейросеть, это искусственный интеллект, что это такое?
Обработка данных это наша, а данные вводят сами пользователи. Вы можете спокойно где-нибудь зайти на сайт, вам зададут 34 вопроса.
Нет, а что считается там эталоном? Ну, то есть вы говорите, что там, естественно, сравнение какое-то, но то есть все равно от какого-то эталона отталкиваются?
Ну, это не эталон, это скорее мода. Это наиболее вероятное значение. Оно зависит от комбинации всех этих самых 34 показателей, и оно формируется, исходя из данных нашего любимого Росстата.
А, из данного Росстата. Но,
ну, в тех случаях, когда мы можем, что называется, уточнить эти данные отраслевыми или региональными, мы их уточняем. Но здесь данные только официальные.
Но интересен такой момент. Где это, в принципе, может быть использовано?
Ну, самое главное использование, конечно, для человека – это формирование для него самого индивидуального трека развития. То есть знаменатель этой дроби, вторая циферка, для человека, конечно, гораздо важнее, чем первая. Первая, ну, такая, знаете, это отметка о том, насколько были реализованы его потенциалы им же в прошлом. А вот вторая дробь, она предполагает, вторая цифра, она предполагает пояснение того, сколько еще не раскрытого потенциала, подлежащего реализации или могущего быть им использованным, у него имеется. Ну и, соответственно, на основании некоторых накапливаемых, постоянно обрабатываемых, уточняемых системой искусственного интеллекта данных, мы даем вот те самые преференции, в какую сторону человеку уместнее развиваться. Вернее, не так, не мы даем. Для каждого человека на основании введенных им данных формируется некоторое количество цифровых двойников. И ему показывают, ну, некоторое количество, это имеется в виду от нескольких сотен тысяч до миллионов. И у каждого этого двойника вот эта вот вторая цифра своя. И мы ему показываем максимальные цифры и, соответственно, характеристики, какими особенностями обладает тот двойник, который дает ему.
Но это получается все равно какая-то сродни, не знаю, когнитивная герменевтика? Что-то в этом роде?
Ну, почему? Мы же не предлагаем сами активных действий. Мы предлагаем человеку подсказки. Это скорее рекомендательный сервис.
Рекомендательный сервис. Но теоретически можно ли это экстраполировать, например, на какое-то практическое применение при приеме на работу, например, или при там, внедрять это в каких-то профессиях? Там, интересно это работодателям, например, будет или нет?
Да, я убежден, что это интересно, что это перспективно. Просто здесь нельзя людей и работодателей, не тех, кто получает социальный скоринг, не тех, кто использует социальный скоринг, нельзя в эту систему приводить силой. Но те, кто уже обнаружили для себя целесообразную либо получить эти цифры, либо использовать их, они, безусловно, получат дополнительную информацию. Ну, конечно, если работодателю приходят два человека, один с знаменателем 55, а другой со знаменателем 65, а в остальном они между собой ничем не отличаются. Ну, разве можно найти работодателя, который не выберет 65-го?
Ну, некоторые работодатели, как были уже исследования, прибегают, оказывается, к помощи астрологов, а есть более научные, насколько я понимаю, варианты. Это вот те платформы, которые предлагаются к использованию.
Ну, Евгения, что-то в этом роде. Я здесь отопонировал бы слово «более научное», потому что «более научное» предполагает, что они обе научные, но одна из них более
научная. Нет, научная, конечно, научная, да.
Да. В известном смысле вы правы.
Интересен такой момент. А что делать, если понятно, что это может быть ловушкой для очень мнительных людей, которые постоянно в себе не уверены?
Теоретически, да. Ну, вы же знаете, Евгений, существует целая группа людей, которые вообще даже на ежегодный медицинский чекап не ходят именно потому, что боятся из-за мнительности.
Это правда.
Ну, что тут скажешь.
Спасибо большое.
Здесь можно только развести руками.
Я вас благодарю. Джамарт Фазылович, Джамарт Алиев был с нами, первый проректор Российского государственного социального университета. Давайте с вами поговорим на эту тему. Ведь правда, это же просто научная альтернатива или научный способ попытаться узнать себя лучше. Ну, как-то так. Кто-то говорит сейчас, а человек что, сам не знает, что он хочет? Ну, конечно, есть люди, которые в 40 лет не знают, кем они хотят стать, когда вырастут. Ника говорит, как-то спокойно поживаю без этой анкеты и не нуждаюсь в ней. Другое дело, ведь правда, это же еще про... Ну, с одной стороны, интересно, просто развлечься. Ну, вбить какие-то данные. Вот, может быть, где-то даже не те данные. И вот интересно, что выдадут. Такое общение с компьютером, по сути. А другое дело, что это же правда могут использовать, например, HR-ы. То есть те, кто нанимает людей на работу, в принципе. Какие-то анкеты давать. То есть у нас же любят всякие тестирования, правда, и психологические, и какие-то еще тестирования, там, тесты IQ. Вот, и здесь что-то в этом роде. Вам такая штука интересна? Социальный рейтинг? Или вы считаете, что это вот путь как раз, когда китаизация общества, когда тебе присваивается какой-то рейтинг, и в зависимости от этого рейтинга у тебя есть возможности там получения, не знаю, кредитов каких-то, каких-то услуг и так далее. Хотя, в принципе, объективно, я вижу там панические сообщения наших слушателей, но мы с вами в этой рейтинговой системе уже живем. Во-первых, таксисты и пассажиры. У нас же с вами тоже есть рейтинги, правда, да? Сначала это вводилось. Понятно, что есть те, кто из принципа начинает там занижать оценки, чтобы человеку было плохо. Вот. Плюс рейтинги, например, кредитных историй. Они же у нас с вами тоже есть. Нам с вами присваивается определенный статус. Ну, он не социальный, называют другой статус. В зависимости от того, как вы часто брали кредиты, выплачивали эти кредиты или не выплачивали эти кредиты. И как можно его пройти, на каком сайте? Это РГСУ. Социальный университет, насколько я понимаю, но, видимо, там и можно. Вот там разработали такую платформу. Хочу футболку с социальным рейтингом и НДФЛ. Пусть все видят, что я крутой парень. Костя, но вы можете пройти. Сам свой НДФЛ вы знаете и закажите, вам в любом сделают заведении, где печатают на одежде такое. Кому какие данные? Для чего? Сначала ничего, потом слив данных, неизвестно кому, говорит Ника. Да, видите, тут и анонимно можете все это пройти. А по поводу слива данных, ну а что делать? Вот. Что о вас еще не знают, что знают уже? Расскажите, пожалуйста. Так, потом все эти рейтинги объединят, и получится социальный капитал, как в сериале «Черное зеркало», говорит Евгений. Вы знаете, я тоже думала про «Черное зеркало», но я, честно говоря, не думаю, что у нас все это может быть настолько системно и стратегически. То есть это своего рода какая-то дань моды, моде. Или попытка узнать, как технологии могут еще послужить. Да? Мы же все с вами там, балуемся искусственным интеллектом. Там, пытаемся с чат-ботами какими-то общаться, с чатами GPT, точнее, и еще с чем-то, да, там, нейросети. Так. Вот это из той же самой серии, разве нет? Слушаю вас, здравствуйте, алло, пожалуйста. Алло.
Да, здравствуйте, Евгения.
Да, добрый день, док.
Спасибо за эфир. Но я пока набирал, да, с языка практически сняли все, что хотел сказать по поводу того, что мы уже давно существуем, да, в старте вот этих всевозможных рейтингов.
Конечно.
Мало того, таксисты, мало того, там, скоринг. А там в школе, в МЭС, там, поставь учителю иногда оценочку педагогу, где-то там...
Вот это я не понимаю, ну да, мы же любим друг друга оценивать очень, согласитесь.
Да, поэтому я думаю, что... Ничего такого критичного не будет, а вот тем, кто пишет панические вот эти сообщения, ну, не знаю, то есть либо у человека там должен быть какой-то кнопочный телефон, чтобы он никого не смог...
И шапочка взять. Из фольги, конечно.
Ну да, да и то, даже если у тебя кнопочный телефон, если раньше это спасало, то сейчас придешь в тот же зеленый банк, нажми кнопочку улыбочку или нажми кнопочку там смайлик.
Ну да.
Опять же рейтинг.
И все. И это рейтинг. Ну вот мы любим в оценке, понимаете? Мы вот правда любим в оценке. И самое главное, когда вы панические сообщения пишете, не забывайте, что как раз многие из вас это люди, которые всячески любят звездочки ставить сотрудникам МФЦ или не ставить звездочки. А ставить звездочки водителям такси или не ставить звездочки. Да? Правда? Поэтому мы все с вами вот очень, очень похожи, поэтому, ну, просто, да, пусть вот им надо, потому что я их услугами пользуюсь, а мне не нужно никакой социальный рейтинг выводить. Дети, опять же, наши, да, сколько вот этих всяких, как называется, профессиональная ориентация какая-то, ну, то есть, да, куда человека направить, ребенка, всевозможные тесты какие-то эти дети-подростки выполняют в старшей школе, профориентация, вот это вот профессиональная ориентация, чтобы определить, какие-то баллы, какие-то участия. Везде кругом оценка нас с вами. Ну, вот это из той же самой серии.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Социальный рейтинг нужен, если я буду получать обязательный доход, а за меня будут работать искусственный интеллект робота, а я буду просто хорошо себя вести, говорит Григорий. Вопрос, что понимать под хорошо себя вести. Понимаете? Это тоже вот, абсолютно разное понимание. А у нас на работе вместо денег грамоты раздают, тоже пишет наш слушатель. И что, вы их вешаете на стеночку и наслаждаетесь, правда? Говорите, какое хорошее, какое у меня хорошее поведение. А, так, абсолютное большинство граждан России хотят жить в России. И хотят, чтобы их дети тоже жили в России. 93% россиян ответили отрицательно на вопрос, хотели ли бы они уехать за границу на постоянное место жительства. Скорее хотели бы 5%. Желающие переехать чаще, чем в среднем, встречаются среди поколения цифры миллениалов по 11%. Большинство опрошенных хотят, чтобы их дети жили в России. Это опрос ЦИОМ. Александр Шатилов с нами, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что меняется в восприятии за границей и эмиграции у нас?
Ну, первый момент, конечно, нужно отметить тот факт, что, как говорится, кто хотел уехать, у него была такая возможность 2 года назад, он ей воспользовался. Поэтому, как говорится, в России остались в основном патриоты. Это первый момент, да. Второй момент, что мне хотелось бы отметить, это то, что сейчас за границей перестала восприниматься как некий такой рай на земле. Даже Европа, которая совсем недавно действительно манила многих россиян. Потому что в настоящий момент мы и не понаслышке, и будучи даже в Европе, и получая дополнительную информацию, видим, что там и падает уровень жизни, там растут миграционные риски, там соответствующим образом Европа становится гораздо более грязным и проблемным. Проблемные территории, там, ну, мягко говоря, некомфортные условия, скажем, духовной и мировоззренческой жизни. Если взять, опять же, ту же самую ювенальную юстицию, взять такую своеобразную политику толерантности и прочее, прочее, прочее. Все это отпугивает, конечно, от заграницы и, прежде всего, европейской заграницы наших сограждан.
Но это смена поколений происходит, или же вот это некое разочарование за границей, вот этой светлой мечтой о загранице, что там гораздо лучше, развенчивание происходит благодаря, не знаю, информатизации всеобщей. Люди способны видеть, сравнивать и, самое главное, говорить об этом.
Ну, первый момент, конечно, то, что там народ поедет. Вот, кстати, многие до сих пор едут в Европу. Да. И, мягко говоря, сравнивая Европу, допустим, начала 21-го столетия, да, лет 15-20 назад, и сейчас очень сильно и неприятно бывает удивлены. Да, это раз. Второй момент, конечно, исчезает некий вау-эффект такой. Ой, там Европа и так далее. Ну, у нас наши технологии, наше развитие сейчас не хуже, чем в Европе. А, например, там Москва, как по уровню комфорта, IT-сопровождения и, не знаю, инновационности, на мой взгляд, опережает большинство тех же самых европейских столиц. Ну и, конечно, здесь в какой-то мере играет роль и такой чисто патриотический фактор. Все-таки в настоящий момент за границей, особенно западная за границей, это наш противник, да, все понимают, что воюем мы не только и не столько с Украиной, а фактически со всем коллективным Западом, и это, конечно, тоже накладывает определенный отпечаток на отношение россиян к вопросам потенциальной иммиграции.
Но с вашей точки зрения, Александр Борисович, перед российским государством, перед властями стоит все-таки задача по даже не пропаганде, а здесь скорее сказать по проведению какого-то ликбеза, может быть, более активного обсуждения вопросов, что есть иммиграция, а что есть остаться здесь. Ну, то есть, чтобы не было черного и белого. Уехал ты предатель, приехал патриот.
Нет, ну, мне кажется, в этой ситуации, кстати, российская власть довольно, я бы сказал, мягкую здесь и очень такую гибкую линию проводит, в отличие, например, от тех же самых украинских властей, которые очень жестко прессуют уехавших и вообще воспринимают их как врагов народа. Здесь, если ты не выступал, ну, против своей страны, там, не финансировал, не знаю, там, чужие там, вооруженные формирования и так далее, ну, никто не обращает внимания, куда там выезжаешь, куда пересекаешь границу, и живешь ли ты постоянно в России, или периодически отъезжаешь куда-нибудь в Дубай, или даже куда-нибудь в район Вены, да? Поэтому здесь, мне кажется, вот такой вот очень гибкий режим, он как раз и способствует тому, что нет такого ощущения запретного плода, что вот, вот у нас сейчас запретный плод.
Все закроют и никуда не будут пускать, да, понятно. Да. Спасибо так большое, Александр Борисович. Да, я вас благодарю. Александр Шатилов был с нами, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета. А Сергей говорит, если бы все эти люди пожили какое-то время за границей, а потом их спросили бы, где они хотят жить. Я бы поверил. А так россиян, большинство из которых не выезжало за границу, спросили, где они хотят жить. Естественно, они ответят, что хотят жить в России. Да послушайте, Сергей, и люди, которые выезжали за границу, не все одномоментно скажут, что я хочу жить там. Я хочу вернуться туда, и я готов не путать туризм с эмиграцией. Обратите, пожалуйста, внимание, какое число людей, и это по социальным сетям можно, кстати, запрещенным судить, люди активно пишут об этом и возвращаются, огребают, кстати, по полной от других подписчиков, что вот слабаки в Россию обратно вернулись. А вот это разочарование, которое, понятно, любая жизнь индивидуальна, и судьба у людей индивидуальна, да, кто-то приживается, кто-то не приживается за границей, кто-то и у себя прижиться не может. Но люди говорят, что был эффект обманутых ожиданий. Люди едут, меняя место жительства, но в надежде сохранить свой там уровень дохода, социальный статус, контакты. Людям сложно становится в определенной социальной изоляции, без знания языка, с понижением уровня, с понижением социального статуса своего, да, то есть, я не знаю, там, здесь работал менеджером где-нибудь в Сити, уехал в Грузию, там, или, не знаю, в Польшу уехал, даже в Швейцарию уехал, и вот горничной работает она, ну, например. Кому-то хорошо, ну, кому-то нет. В связи с грядущим глобальным потеплением в России будет еще лучше, будем на даче авокадо выращивать, говорит Григорий. А кто-то еще говорит про заграницу, кто хотел, уже уехали, и можно некоторых, ну, послушайте, кто-то уехал, но зубы лечить, возвращается в Москву, понимаете, а потом снова уезжает, потому что полис УМС-то он остается. Из этого всего и складывается Понимаете, понимание комфорта. Когда говорит, я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, и поэтому я уеду. Куда? В Израиль уеду. А, кстати, Израиль тоже воюет с соседом. Это другое. Там, я не знаю, уеду куда-нибудь, там, в Турцию эмигрирую. Ну, подождите, Турция тоже, вон, в Сирии воюет Турция, с Северным Кипром, вот эта вся история с Кипром. Это тоже другое. То есть там это другое, там как будто бы можно. А вот здесь вот оно вот никак. Потому что сразу надо делиться на хорошего русского или плохого русского и так далее. Поэтому я не очень понимаю даже слушателей, которые говорят, а меня вот удивляет, просто люди за границей не видели, поэтому думают, а где они хотят жить. А может, им здесь хорошо? Ну, послушай, ну, правда, есть такие люди, которым в России хорошо, которые не испытывают жизнь в России как наказание. Вот о чем речь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения.
Да.
Смотрите, вот те, кто уехали, ну...
Когда, смотря?
В начале 90-х. Вот. У них, 90-х. Знаете, что самое обидное? У них до сих пор такое карикатурное представление о России современной. Вот. Здесь одни голодранцы, грязь, в общем, и все остальное. А вы обратите внимание, сколько вот в Телеграм вам пишут из-за рубежа одни и те же пользователи.
А я не знаю, из-за рубежа они пишут или здесь? Из Германии? Нет, есть люди, которые пишут, да.
Германия, да. США, Италия. На самом деле им там одинок, Евгений. Они там нафиг никому не нужны.
Ну почему нафиг? Нет, послушайте, я не сторонник того, чтобы абсолютизировать. Вы от меня никогда не услышите, что если ты уехал, ты там предатель. Если ты уехал, идешь воевать на стороне ВСУ, но при этом сохраняешь здесь недвижимость, что-то еще деньги зарабатываешь, мама тебе пенсию пересылает, и ты приезжаешь по полису ОМС здесь проходить МРТ в московской поликлинике и зубы лечить, то это, конечно, это вопрос, ну как бы что это такое? Вот. И вообще, да, снабжение, там, как это, поддержка армии врага, это уголовное преступление. А когда, ну, просто уехали, кто-то испугался, кто-то обеспокоился. Ведь тревожных же очень много. И тревожных раздражает, что... Я уверена, что эти опросы в ЦИОМа очень сильно раздражают тревожных людей, которым, конечно, не очень хорошо за границей. Но они говорят, ни в какую. Я вот буду, но ни в какую, потому что это ужас и кошмар какой-то. Ну, как вот мы живем, да, ну, сложные времена, конечно, в любое время были сложные времена. Но тревожных людей раздражает то, что у других есть четкая позиция. Там, я из России не уеду, я в России пригожусь, я там приношу пользу родине и так далее. Да, по определенным вопросам у меня есть, конечно, своя позиция, но все в рамках Уголовного кодекса. Вот, поэтому, понимаете, вот современная эмиграция, она же тоже не совсем эмиграция. Она же вот тоже не про те. И самое главное, современным иммигрантам тревожным хорошо почитать какие-нибудь воспоминания, не знаю, там, Бунина того же самого, да, там, или еще кого-то. Что они думали по поводу того, когда они покидали Россию. Вот что. А то здесь чувствуют себя неофитами, как будто такого никогда раньше не было. И они первые. А они совсем не первые.